православное слово.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами ведущая Ирина Чернова и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе в Москве, священник Михаил Титов. Здравствуйте, отец Михаил!
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Мы поздравляем с праздником Воскресения Христова всех, кто сейчас вместе с нами. Идет пасхальная неделя, которую называют «Светлой Седмицей». Пасхальная неделя, святые дни, еще так говорят. Вот почему нельзя ограничиться одним днем празднования Пасхи? Может быть, мы с этого вопроса начнем, отец Михаил?
Да, конечно. По традиции, праздник Пасхи празднуется 40 дней до момента Вознесения Христова.
Как 40 дней Христос ходил после,
да, после своего воскресения, Господь являлся ученикам в течение 40 дней. Апостолам, наставлял их на всякую истину и готовил их к тому, чтобы они приняли Духа Святаго в день Пятидесятницы.
Но 40 дней – необычное такое число библейское, как и 7.
Вот библейское 7 число, да, 40 дней, с ним много разных, скажем, событий связано. 40 лет Моисей водил в пустыне народ Израилев. То есть число 40 – это, как называется, священное число.
А 7 дней, вот сейчас идет Светлая Седмица, это тоже, конечно,
это первые 7 дней после Пасхи, да, это особые дни, особая радость. В эти дни богослужение совершенно меняет свой обычный привычный ход, все служится по пасхальному чину, ничего не читается в храмах, все только лишь поется, вот, и служба идет, знаете, как на одном дыхании. Еще в некоторых храмах есть такая традиция: светлую неделю всем приходам приходить и каждый день причащаться святых христовых тайн. Вот. И люди, знаете, они вот, ну там меньше подготовка, меньше читать правила ко причастию. И вот у нас в храме где-то человек по 100, по 120 каждый день причастников. Такого, конечно, никогда не бывает.
То есть 7 дней один праздник. Отец Михаил, вот еще часто отмечают, что за 7 дней Бог творил мир и человека. Да. И вот эти 7 дней, которые сейчас идут, это тоже вот сотворение нового, открытие нового завета.
Да. Это много можно параллелей провести. Я говорю, если там почитать и книги, и толкования, образность вот этого 7 дней и 40 дней, она очень интересная, если изучать этот вопрос.
А вот Серафим Саровский, он всегда при встрече с человеком вспоминал и говорил фразу «Христос воскрес». Точно. То есть мы, наверное, должны радоваться этому празднику всю жизнь, всегда, весь год и всю жизнь.
Но для этого нам надо сохранить вот эту пасхальную радость, пасхальное состояние. Дело в том, что вот эта фраза, которую встречал Серафим Саровский, она была от его сердца, от его души, от его состояния души. Вот мы, бывает, говорим человеку там «здравствуйте», а уже даже не понимаем, что мы это. А то мы желаем человеку здоровья. То есть мы заботимся о его здоровье, бывает, желаем, чтобы он был здрав. А мы произносим, как бы, ну, мало то, что безразлично, или там просто как дежурная какая-то фраза. Вот. И вот почему? Потому что состояние нашей души, оно такое вот, ну, не очень здоровое. А Серафим Саровский, вот он всегда имел в себе вот эту вот радость Пасхи, радость Светлого Христового Воскресения. И мы вот эту радость тоже можем почувствовать там, в первые дни после Пасхи, можем даже неделю эту радость. Но потом постепенно опять мы возвращаемся, как говорится, на круги своя, и через какую-то невоздержанность, там, через свои какие-то немощи душевные, мы опять возвращаемся к будням. Хотя, да, 40 дней вот в храме приветствуют друг друга «Христос воскресе». Но если заметить, это такая традиция, да, но если заметить, где-то, ну, через неделю, через две уже вот это приветствие отходит на второй план, и мы опять начинаем уже, вроде бы надо всем говорить «Христос воскресе», но мы говорим «здравствуйте». То есть уже как-то 40 дней это не держится. Потому что мы опять вот любим, мы, знаете, свое уютное такое вот клеточку, свое уютное такое, вот, знаете, что-то такое, где вот Господь там на седьмом небе, да, Господи, вот тебе свечка, ну, вот у меня своя квартирка. Вот очень мы это любим и не хотим оттуда выходить. А Господь вот с этим праздником просто вот призывает нас вырваться из этих клеток, выйти на свободу, выйти и дышать полной грудью, чистым сердцем. Иоанн Златоуст даже говорит на Пасху, говорит, кто плакал о грехах, забудьте, не плачьте, сейчас не о грехах, сейчас о том, что Христос воскрес.
Кстати, вы упомянули, что воздерживались, был сначала пост, Великий пост, воздерживались. А вот сейчас вообще все можно?
Вы знаете, вот конечно, так и хочется сказать, что все можно. Можно пойти и забраться на дерево, и полететь можно. Знаете, вот начнешь руками махать, и полетел. А можно на гвоздь наступить, и не больно. И гвоздь гнется, и можно спать на стекле битом. Это тоже очень, знаете, все можно.
К празднику готовились, вот праздник совершился, он сейчас идет, а вот что потом?
Как, так вот можно то, что полезно, то, что не нарушает нашу радость, вот что можно. Не все можно, потому что у нас вот сразу ассоциация, все можно, значит, я сейчас пойду напьюсь, объемся, потом скорая помощь.
Нет, это грех, это
чревоугодие. Это вот поэтому вот плохого ничего нельзя, а можно что? Что все, что нас не разлучает с радостью пасхальной, со Христом. Вот всегда дается такой совет, что надо встретить Пасху так, чтобы мы могли причащаться святых Христовых тайн всю светлую неделю.
Вот что дает нам эту радость? Отец Михаил, ну, как известно, что все эти дни открыты врата в храмах, царские врата, угу. Они так называются.
Вот царские врата.
Что это символизирует?
Символизирует то, что Бог дал нам возможность вернуться домой. И ничто не бывает нам преградой к этому возвращению.
Царство все. Небесное открыто,
открыто для нас. Идите домой. Я вот неспроста сегодня упомянул о том, чтобы мы вот свои квартирки, свои клеточки, свое все. Ведь мы, живя здесь на земле, почему-то думаем, что дом это здесь, дом это вот у нас вот здесь, вот где я прописан, где я родился, где я вырос, там где еще что-то. На самом деле это не дом, потому что это просто место нашего послушания, место нашего обитания. А дом — это то место, где я буду в вечности. Вот отсюда смерть меня выселит вот за одну секунду. И даже не спросит, хочу, не хочу. Просто скажет, раз, и тебя здесь больше нет. Все, плоть ты был, и в землю превратишься. Это разве может быть домом? Вот высаживают, из поезда могут высадить, еще откуда. То есть высаживают обычно, где ты не хозяин. Ты просто попользовался этим местом. Поехал куда-то с точки А, с точки В, в точку Б. Все. Здесь мы... Это ничего не наше.
Отец Михаил, ну вот думается, что, конечно, о вечности мы должны задумываться, но все-таки сейчас мы живем здесь, и вот здесь да. Наш дом, земля, да, которую да, мы да. должны...
Ну мы к ней должны относиться должны именно так, как к месту нашего послушания, месту нашего возрастания, пребывания. Вот материнская утроба — это разве дом младенца? Он там 9 месяцев сидит. Угу. Но потом-то он должен родиться... Должен выйти, а если он там останется, то и утроба пропадет, и младенец помрет. Вот ровно 9 месяцев он должен быть там, ни раньше, ни позже. А потом он рождается и становится замечательным человеком. Вот наша вся жизнь на земле то же самое, что вот мы здесь несем послушание, возделаем эту землю, делаем ее пригодной для жизни, делаем ее пригодной для следующих поколений, чтобы наши дети, наши внуки могли здесь также учиться любить, возрастать в духе, в истине. Для чего? Для того, чтобы всем вместе вернуться домой. И вот врата этого дома на Пасху открыты. Вот символизируют царские врата.
Отец Михаил, ну, наверное, у кого-то тоже этот вопрос возникает, а почему только 7 дней они открыты?
Вы знаете, здесь, вот, ну, во-первых, как-то... 7 дней – это, ну, наверное, тот срок, который ну, человек может выдержать вот эту радость. Потому что, я говорю, мы, опять же, вот мы, ну, слишком долго, она для нас тоже становится тяжелой. Поэтому праздник может прийти уже в такую, знаете, обыденность. Вот. И потом же здесь у нас еще тоже вопрос Фоминой недели. Ведь вот это вот Фомина неделя, она называется еще антипасха.
Да, вот.
На русском языке это вообще ужасно, совершенно ужасно воспринимается.
Действительно,
вот. Антипасха. Антипасха, то есть против Пасхи, что-то такое, что противное Пасхе, да, там, анти, там, не знаю, там, капитализм, там, или анти какие-то там идеи, там, которые там мы не разделяем, и они против, мы идем против них. И как это понять, что значит это против Пасхи, что ли, кто-то?
Против или вместо.
Вот. А здесь надо, да, вот не против, что в смысле, ну, противоположность, что не, нет Пасхи, а впротив, это напротив. То есть вот неделя следующая за Пасхой, напротив Пасхи. И там мы вспоминаем апостола Фому. Мы, ну, вот богослужение на пасхальной неделе, на вечерней, мы читаем Евангелие, и там Господь явился ученикам, и Фомы не было. И вот ученики в радости говорят: знаешь, нам Господь воскресший явился. И мы здесь видим, Фома говорит: так, ага, если явился, то я пока не поверю, пока что не сделаю.
И вот до сих пор это имя ассоциируется с неверием.
Опять у нас неверующий Фома. Да он самый верующий. Он не то что верующий, он самый верующий, знаете, вот из всех верующих. Почему? Потому что он верит не просто, вот, знаете, как вот там на слово, там, или так безразлично, там, или еще что-то, а он хочет до всего докопаться, во всем убедиться, и хочет сам понять. Мы же понимаем, что если Христос, как там в 19 веке тоже были некоторые моменты, что говорили, вот он там в пещере стало прохладно, он там оклемался, очухался, и вот вышел из пещеры, и ученики его спрятали, и вот он воскрес, там вот эти все байки иудейские, все вот эти вот теории. Да, но тогда у него раны-то будут затянувшиеся, как у нормального человека, который пережил там вот эти побои, раны. То есть они все превратятся во что? Ну, даже в шрамы затянутые. А он говорит, пока не вложу, Фома говорит, не вложу перста в язвы гвоздиные и пальцы не вложу в ребра его, не ему веры. То есть, это же, то есть вот, если раны сохранились, они не кровоточат и они не зарубцевались, значит, Христос воскрес в ином теле. Он преобразил природу человеческую. Вот в этом весь смысл. Не просто ожил, а воскрес. В этом две большие разницы. Не ожил, а воскрес. Вот. И вот Фома, вот он, задумавшись над тем, что, вот, что должно быть, если было бы воскресение, что оно должно быть, вот он об этом и говорит, что говорит, вот должен убедиться, что это не просто оживление какое-то. Как Лазаря Господь воскресил, но он ожил, то есть он в той же плоти, который умер, только что он ее, Господь, исцелил, эту плоть. И он также потом умер, там, через сколько-то лет. А Господь воскрес, и он иная плоть. И Господь вознес человеческую природу на небо к Богу Отцу.
Но церковь установила праздник вот в честь того вопроса Фомы, апостола Фомы, да, и то, что он получил ответ на него. Отец Михаил, вот такие сомнения, они, ну, нормальные для человека?
Конечно. Вообще надо как-то, ну, критично ко всему подходить. Но опять же, здесь, вот когда мы будем читать на апостола Фому Евангелие, там Господь похвалит, говорит, что ты вот вложи, говорит, мне, убедись, вот убедись. Но, говорит, блаженни, говорит, не видевшие, но веровавшие. То есть везде нужен предел сомнениям, предел каким-то вот, вот этим вот, знаете, докапывание там, как до истины, там, до атомов, до электронов там, или до чего-то еще. То есть вот, ну, нельзя постоянно, вот есть такое искушение, что человек постоянно находится в таком, знаете, вопрошании, а почему, а почему, а почему, и все время говорит об этом бесконечно, и вот эта бесконечность вопрошания, она делает его нигилистом, по сути. То есть, вот это сегодня другая крайность.
Часто человек говорит, я Бога не вижу, то почему я должен верить? Поэтому сомнение.
Я, вы знаете, тоже электричество не видел, пока это пальцами не коснулся проводов однажды. Решил разобрать радиолу, не выключил из розетки и ножницами провод решил отрезать, потому что там что-то мне надо было сделать. Ой, как хорошо было. А не видел ничего. Абсолютно ничего не видел. И когда на мозг тоже операцию делают, ума не видят. И что теперь? Бог есть дух.
Ну, к проводам, конечно, касаться лучше не, стоит, не нужно.
Не
да.
стоит, не
ну,
стоит.
А вот к Богу прикоснуться, все-таки задаться вопросом и постараться увидеть, понять.
Вот, и как только, вот, знаете, вот мы здесь вот вооружимся, там, если в случае с электричеством надо вооружиться специальными инструментами, вольтметрами, осциллографами и так далее и тому подобное, то мы можем увидеть, там, вот, и как вот эти вот электричество там ведет себя, вот электрическое поле там и так далее и тому подобное. Вот. Также и здесь, если мы вооружимся чистым сердцем и смирением, и любовью, и теми добродетелями, которые Господь говорит, вот они ваши родные, которые от вас никто их не отнимет, и вот если там материальное все вы здесь оставите, а на небо заберете только лишь добродетели, вот если мы добродетелями вооружимся, мы обязательно Бога узрим, обязательно. И в душе, и в сердце, и увидим даже вот, ну, нашу всю жизнь, что Бог везде нам вот помогает и везде рядышком идет. Обязательно увидим.
Друзья, кто сейчас с нами, есть возможность написать свои вопросы или свои мысли через наш сайт theos.fm и также в социальных сетях во ВКонтакте. Но я сейчас вот прочитаю, о чем спрашивает Светлана. Как все-таки сохранить пасхальную радость? Ну, вот мы с этого тоже вопрос.
Вы знаете, вот, Светлана, давайте вместе будем как-то вот от Пасхи к Пасхе замечать, вот как ее сохранить. Ну, наверное, прежде всего не делать каких-то вот грубых таких ошибок, проступков, там, ругаться, завидовать, вот, не пускать в свою душу то, что может омрачить эту радость и осквернить душу. Вот. Потом, ну, наверное, уже вот опять же мы подходим, для чего мы постились. Вот если мы постились для того, чтобы очиститься, то вот и эту мысль приняли, что я теперь чист, я теперь свят, то вот это превозношение тоже может омрачить радость. Если все-таки мы постились и познали свою немощь, то вот, вот эта радость от того, что да, я немощен, но Бог меня милует и Бог меня любит, да, я болен, но я вижу, что Бог меня хочет исцелить, это тоже прибавляет радости. То есть вот смирение в сердце, смирение в душе, смирение в поступках. Вот. Если мы, скажем, вот воздерживались, а потом вдруг решили, что теперь все можно, как мы уже вот выше говорили, то это тоже, наверное, может омрачить радость. Там как-то можно, но все, что полезно. То есть пост отменяется, да, но можно съесть там 10 яиц, а можно съесть одно и быть сытым, довольным. Не обязательно объедаться. Вот у меня там одна прихожанка тоже говорит: батюшка, я с Пасху встречаю всегда с каким-то, знаете, таким тревожным чувством. Я говорю: а что случилось? Говорит: у меня муж на светлую неделю уезжает всегда в больницу с панкреатитом. Но не может он за стола выйти. И вот он там объедается, наедается, ему тяжело, плохо, потом скорая помощь. Ну вот, вот зачем? Вы знаете, это карикатура на православных, когда мы считаем, что вот, например, можно напиться, знаете, наесться, там, упасть или ругаться. Я вот не ругался Великим постом, а теперь буду ругаться. Не курил, закурю. Не пил, выпью. Зачем? Не надо. Нет. Именно вот, вот надо поститься так, чтобы понравилось это воздержание. И даже поста нету, а человек воздерживается в словах, в делах, в помышлениях. Ну и, конечно же, тоже, чтобы сохранить радость, знаете, надо вот делиться этой радостью. Радость, она имеет такое чувство, что свойство, что чем больше делишься, тем больше ее прибывает. Это как родник. Чем больше черпаешь, тем больше он бьет из земли. Вот. А если не черпать, то в болото превращается. Вот нам надо вот так же делиться этой радостью. То есть надо найти какую-то вот нишу, употребить себя в помощь кому-то, чему-то, как-то, что-то где-то помочь, что-то сделать полезное. Там, вот многие сейчас там ходят там, по госпиталям, там, поздравляют, делятся, то есть как-то, ну, вот, встречаются, обсуждают.
Вот. Отец Михаил, ну вот нам сразу пришел такой вопрос: может быть, нужно поститься и в дни светлой недели?
Ни в коем случае не надо поститься. Ну, что такое пост? Пост — это, если мы говорим о пост в еде, то поститься едой не надо. А в воздержании от всякого злого, ну, так это весь год надо поститься тогда. От злого воздерживаемся целый год. А в еде не надо. Почему? Ну, можно, я говорю, как бы, ну, съесть там скоромное, но немножко, так, чтобы была легкость, чтобы можно было пойти и пообщаться, порадоваться, то есть что-то сделать доброе, хорошее, чтобы силы были, а не ушли от того, что мы объелись и уже больше ничего не можем. Вот этого надо как-то вот аккуратно быть.
То есть если нет сил в чем-то малом воздержаться в том же, в той же еде, то в чем-то другом, более серьезном, тоже может не найти сил.
Ну, такая, потому что когда силы не будет, ну, вот такой, там, за, как правило, за обжорством приходят всякие дурные мысли, там, сразу включается, как правило, телевизор, вот, знаете, там, сесть, там, не знаю, там, с какими-нибудь, там, лакомствами и перед телевизором вот так целый день провести. Ну, и какая-то после этого радость будет. Тут дети бегают, надо книжку с ними почитать, там, пойти куда-то с ними погулять, там, ну, есть время, там, провести с детьми, с семьей. Вывести там жену, мужа, там, ну, у кого что, родными, близкими встретиться, поговорить. И не о всякой ерунде говорить, а, там, а о чем-то таком хорошем. Ведь, в принципе, на небе все только о Пасхе-то и говорят. Вот.
Отец Михаил, а вот как сейчас проходит богослужение? Ну, я имею в виду, что, может быть, какие-то еще...
Вы знаете, одно слово, на одном дыхании проходит.
На одном дыхании.
Вот на одном дыхании, да. Потому что, батюшка, вот если кто-нибудь там...
Я знаю, что у вас игры проходили при храме.
Было, было, да, и сейчас
тоже
будут, да, вот на следующей неделе. Да, сейчас все отдохнут немножко, так, знаете, это развеется, и обязательно все будет. Здесь вопрос такой, что вот, если кто-нибудь, может быть, сейчас, ну, там, можно, скажем, посмотреть там в интернете, все, там, в греческих храмах. Там батюшка там чуть ли там не на каком-то самокате по храму ездит и там кропит всех святой водой. Там, или бегает там, как, знаете, вот мальчишка там от радости. Или как-то себя ведет, вот, ну, не скажешь, что взрослый человек. Вот эти все вот особенности, они все на Пасху и в наших храмах тоже присутствуют. И слава Богу, то есть это дает людям такое ощущение праздника, радости. Вот, и вот на пасхальное богослужение там батюшки облачаются в разные цвета, там то зеленый, то желтый, то синий. То есть это, на, ну, у нас такой ткани еще нет, чтобы она сама меняла свой цвет. А облачение, когда мы меняем, то вот это вот так, такое, знаете, как вот сияние такое вот. Там паникадило, верхняя люстра в храме там тоже бывает раскачивается, и человек заходит в храм, у него люстра качается, батюшка бегает. Облачение там разных цветов, и он понимает, что здесь что-то происходит такое, что из ряда вон. А Пасха — это такой праздник, он из ряда вон, это праздник и праздник, и торжество из торжеств. Поэтому все наполнено богослужение, все, вот я говорю, одним словом, на одном дыхании. И служба, говорю, ничего не читается, все поется, и хор поет, знаете, веселыми стопами, весело, празднично, и постоянно вот прерывается служба вот возгласами «Христос воскресе, воистину воскресе». То есть, ну, это надо вот прийти, ощутить, увидеть. И службы-то, в принципе, все такие, знаете, не длинные, короткие. Вот Великим постом длинные были, а сейчас там, вечернее богослужение, там, час. Где-то
так. Ну, вот вопрос и от Сергея. Час. Каков смысл крашеного яйца?
Напомнить нам о чуде воскресения. Обычно яйцо не бывает красным, синим, зеленым там или еще каким-то. А вот это, ну, по преданию Мария Магдалина... пришла, по-моему, к Тиберию Кесарю, там, не помню, к императору, и говорит, Христос воскрес. И вот ее, в ее руках, да, предание, вот это яйцо, которое она преподнесла. Вообще яйцо — это же символ жизни, это, там есть все для того, чтобы получилась жизнь. Вот. Чтобы вылупился цыпленок. То есть это такое, знаете, такое вот упаковка такая еще интересная такая. Вообще яйцо — это символ жизни. Вот. И оно вот окрасилось... такой красный цвет пасхальный. Ну, вот, было такое чудо. Ну, по преданию так произошло, и вот, что чудо, показать, что это чудо. Ну, потому что Пасха, оно неожиданное событие. Вот если Рождества ждали, готовились, то Пасху не ждал практически никто. Ну, вообще никто. То есть даже не знали, что такое вообще, как это понять, что такое Пасха. Вот Фома, ну, ожил, и что дальше? И вот если бы мы бы задумались... А как вообще спасти род человеческий? Что нужно сделать? И как вот изменить природу человеческую, чтобы вернуть ее туда, откуда она выпала через грехопадение? Вот какие бывают, скажем, моменты, какие варианты? Вот мы бы, наверное, миллион бы лет думали, не додумались бы до того, что сотворил Господь. И вот только когда, вы знаете, как вот, вот как у учеников, которые неразрешимая задача, вот они сидят, голову ломают, думают, думают, ничего не получается, ничего не выходит. И тут какой-то вот там профессор говорит, так вот же она как решается, и дает какое-то решение, которое всем ясно, всем понятно, и которое действительно решает эту задачу, и ставит все на свои места, и оно легкое, оно было на поверхности. То есть не какое-то сложное там, а легкое. И вот, вот Господь, в принципе, вот воскресением как-то вот разрешает все вопросы, побеждает смерть, побеждает грех, побеждает дьявола. И дьявол в недоумении говорит, что это было вообще, это, как это так, это вот меня вот, вот обманули. Христос в богослужении называется хитрецом, обхитрил сатану. То есть, ну, все вышло так, что как нельзя лучше. Это Пасха.
Нам показал, что жизнь продолжится в другом качестве.
Ну, конечно. То есть вот человек может там жить. То есть раньше не мог, до Пасхи не мог. Спасения не было до Пасхи.
Отец Михаил, вот нас Елена спрашивает, что означает церковное слово «благодать»? Да, это честно.
Благодать, вы знаете, ну вот, конечно, может там обратиться к переводу там или еще к что-то, но я, если ну, благо, с вашего... Благо, да? Да, даешь благо, да, там, то есть что-то дается в дар, там, какая-то что-то, какой-то подарок там свыше или что-то еще... Ну, я вот, может быть, на такое вот значение обращу внимание, что это та энергия Божья, нетварная энергия Божья, благодать, о которой учил святитель Григорий Палама. Нетварная энергия Божья. То есть вот, то, что преображает мир, то, что меняет этот мир, и то, что, ну, как частица неба, сила небесная. Может быть, вот я вот, вот в это вот, скажем так, как-то обращу ваше внимание.
Ну вот дальше Елена спрашивает. Замечаю, что воцерковленные люди не говорят слово «спасибо», а чаще употребляют «благодарю». Почему?
Ну, это, знаете, это вот я даже не знаю. Вот мне кажется, что «спасибо» говорят. «Спасибо» — это как раз сокращение «спаси Бог». «Спаси, Господи». Вот вообще самые воцерковленные люди всегда говорят «спаси тебя, Господи». Угу. Вот. Они вот как-то расшифровывают «спасибо» и в полной, скажем так, транскрипции говорят. Да. А «благодарю», ну, тоже употребляется это слово, конечно. То есть дарю тебе благо. То есть ну, делаю для тебя что-то хорошее. Там. Ну, то есть, мне встречается больше «спаси, Господи». В семинарии у нас там всегда было, что не спасибо, а спаси Господи.
Так, еще вот спрашивают, можно ли каждый день причащаться на светлой неделе?
Нужно, нужно. Да? Да, если пост постился, если все как, ну, старался, стремился, то врата райские открыты, так давай вперед, вперед, причащайся, дерзай.
Уже без поста.
Какой там пост? По уставу церковному там даже вот была такая ересь, которые вот не могли остановиться. Помните, как в фильме «Форест Гамп», когда вот он там бежал на стадионе, надо было там «Форест, стой!» И он тогда останавливался. Вот были такие вот еретики, которые говорят, нет, надо поститься постоянно. И Пасха, не Пасха, все равно мы будем поститься и не будем вот есть ни мясо, ни скоромное, ничего. И вот тогда даже там есть такие церковные установления, что «Аще кто постится на Пасху, то будет тебе как язычник и мытарь. Вот. Вообще, когда ты вот, не годится это никуда. Обязательно хоть чуть-чуть, но разговейся. Неважно, там, ну, разговейся, там, пол яичка съешь, там, четверть съешь. Но разговейся, там, глоток молока выпей. Но разговейся. То есть на Пасху поститься нельзя. Но как можно поститься, когда с людьми жених? Когда Господь здесь, вот, вот рядышком, как можно поститься? Ну, это какой, знаете, вот, ну, представьте, вот на свадьбе кто-нибудь сядет за стол и будет петь траурные песни, и ничего не есть, не пить, и вообще говорит, что все ужасно, все плохо, все кошмарно, и чего вы здесь веселитесь? Нет, надо вот плакать и рыдать. Ну, возьмут такого, скажут, слушай, иди отдохни на улицу куда-нибудь. Ну, не можешь ты быть в чертоге брачном, потому что все сейчас радуются. Вот до свадьбы там, вот плачьте, рыдайте, а на свадьбе уже все. Так и на Пасху тоже.
Ну вот еще спрашивают тоже о сомнении Фомы. Неужели это все-таки было положительное, что мы стали праздновать?
Конечно, положительное. Положительное еще как. Потому что, еще раз повторяю, что Фома вот в этом Евангелии он выступает большим богословом, чем все остальные ученики. И мы вообще... Вот,
да, вот так и звучит. Написано, может ли сомнение быть добродетельным?
Ну, а как иначе-то? Если оно, опять же, сомнение не ради сомнения, а ради того, чтобы установить истину. И есть предел всякому сомнению. Вот этот вот вопрос очень, я говорю, вот, он очень интересный и очень важный, чтобы мы, знаете, вот у кого есть маленькие дети, бывает, ребенка, скажем так, немножко подклинивает. И вот он говорит, папа, а почему? Ну, даешь ответ. А потом опять, а за этим почему? Опять почему, почему, почему? И вот он там 100 раз может спросить, и как бы каждый ответ дает следующее. Почему? А почему это? А почему это? А почему это? Вот надо когда-то остановиться. То есть, если постоянно спрашивать почему, то это и папе надоест, и ребенок ничего не поймет. А вот надо где-то остановиться. И когда Фома увидел, вложил перста, все, он дальше уже, а он же не стал говорить, а как, а что, а давайте там под микроскоп, а давайте сдадим анализы, давайте там, я не знаю, там еще что-то давайте, не давайте. А как ты через двери прошел закрытые, а почему вот так вот, а почему там тебя не узнали, когда ты шел в Эммаус? То есть вот он положил себе, скажем, какой-то предел, удостоверился в нем, и все. И дальше уже не вопрошал. Так вот и здесь тоже вот есть предел каким-то сомнением. То есть бесконечные сомнения – это путь в никуда. А сомнения, которые, скажем, себя вот, удостоверят, то все, тогда уже, значит, раз произошло, значит, верь, все. И он уже стал, Фома, знаете, уже больше не сомневался, и апостолом стал, и проповедовал, не помню, где, в Африке, по-моему, да? Я не ошибаюсь. Проповедь апостола Фомы.
Ну, пишут, что он почти всю землю обошел.
Ну, вот видите как? И я, по-моему, и в Индии тоже, по-моему,
побывал. Да, он очень много.
В Индии. Вот видите, то есть вот это разрешение его сомнения дало ему такое вот вдохновение и толчок, что он всю землю обошел вообще. Удивительное дело.
Ну вот вдогонку еще вопрос, отец Михаил, снова такой же, почти. Все-таки как справляться с сомнениями, которые мешают вере в Бога?
Вы знаете, вот
сомневаться хорошо, с одной стороны.
Опять, надо какой-то предел положить. Вот, например, есть какое-то авторитетное мнение. Там, Евангелие там прочитал, но я не могу его вместить, понять. Вот я знаю, что там есть Иоанн Златоуст, Василий Великий, там кто-то еще там толковал, там, или Николай Сербский, но я не могу это принять. Ну, бывает что-то там такое. Ну, не понимаю этого. Ну, вот отложи в долгий ящик. Дорастешь, поймешь. Потом вынь и уже посмотри другими, скажем так, глазами. Ну вот, бывают такие состояния души, бывает состояние возраста, бывает состояние там много всяких факторов. Вот сейчас не могу это воспринять. Но это не значит, что я должен от этого отворачиваться и там плевать на все авторитеты. Нет, я скажу, сейчас я этого не понимаю. Отложу, потом дорасту. И, как правило, это очень хорошо помогает. Ну, Господь бывает вразумляет, сказать, я здесь не понимаю, Господи, ты меня вразуми, ты меня, вот как-то Господа попросить.
А здесь, Михаил,
обстоятельства бывают складываются.
Можно я тут сразу дочитаю, что Елена написала? Моя подруга всегда мне задает вопрос, когда я разговариваю о вере с ней, почему Бог никогда не помогал, когда она нуждалась в нем, когда муж умер, когда детей нужно было воспитывать?
Ну, это утверждение, которое, знаете, это ее субъективная точка зрения. Ну, я могу сказать такой пример тоже. Вот. Значит, однажды человек умер. И вот с таким же вот вопрошанием, Господи, у меня была очень тяжелая жизнь. Вообще, я там очень тяжело все прожил. Почему же ты мне ни разу не помог? И тогда Господь говорит, давай посмотрим на твою жизнь. Вот видишь, говорит, смотри. Вот твои следы, вот ты идешь, вот эти вехи, все. А видишь, вот мои следы, я рядом с тобой иду. Вот видишь, нет? Человек говорит, вижу. А вот смотри, говорит, вот здесь вот мне было жуткое там испытание. И ты видишь, вот одна пара следов. Вот, видишь, ты меня здесь оставил. Вот, видишь, ты такой вот секот, все, знаете, обрадовался, что вот утверждение, он нашел подтверждение своему утверждению. Да. А Господь ему говорит: нет, говорит, брат, вот в этот момент я взял тебя на руки и нес. Только что один человек это видит, а другой человек, знаете, вот его, вот такое состояние души, как, знаете, как вот бывает тут, травма, ожог. Вот дотронься до него, там вот бинт положить, а он уже орет, убивают. Он не может, потому что вот у него такое состояние души, вот все растравленное, скажем так. Он не видит, он даже врача воспринимает как палача. Хотя тот приходит ему, чтобы тот выздоровел.
Отец Михаил, а мне вот подумалось, что такие высказывания, они, в общем-то, адресованы верующим людям, потому что, ну, если помощь Бог оказывает обычно через людей.
По-разному. Не обязательно через людей. По-разному оказывает. Знаете, вот...
Но все-таки кто-то находится, кто поможет.
Вот по-разному все бывает. И через людей, и через обстоятельства жизни.
Обстоятельства.
И через еще что-то. Бог действует вся во всем. И везде. И наша задача вот не мешать ему действовать в нашей жизни. Если мы постоянно отворачиваемся и говорим: нет, 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 нет. То что?
Отец Михаил, мне еще подумалось, или хорошо бы услышать вот зов Божий, чтобы стать, ну, нужным орудием.
Конечно.
Вовремя, конечно. Кому-то сказать или оказать какую-то
помощь. Конечно, конечно. Для того, чтобы вот быть таким оружием, надо иметь, знаете, очень интересное состояние души, как смиренно-мудрее. Я заметил. Вот люди, которые помогают и после этого не обращают на это внимания, не вешают себе звездочки на грудь и так далее и тому подобное, вот Господь посылает им очень много случаев помочь другим. А те, кто начинает, знаете, после каждого там случая какой-то помощи вешать себе звездочки на грудь и говорить: вот я вот тогда, вот это вот, вот все из-за меня, я вот хорошее дело совершил, то таким Господь не дает, потому что, чтобы не возгордились.
А вот, кстати, к нам сейчас и пришло такое высказывание от Ольги. Гордыня несовместима с пасхальной радостью.
Точно, совершенно правильно. Вот поэтому все, что нас ведет в гордость, превозношение, вот все нарушает. И бывает так, что человек даже после первого дня Пасхи уже все, уже не чувствует ничего. И такое бывает. А бывает, что на службу приходит, ничего не чувствует. Скажет: что они тут с ума сходят? Совсем уже. Что это такое? Вот. Почему? А потому что вот что-то не так в душе. Где-то что-то не то.
Отец Михаил, вот, может быть, вы сейчас еще тогда подскажете, на что нам ориентироваться? Вот как начать и продолжать новую жизнь после Пасхи? Вот жить уже по-другому.
Господь дает нам... Вы знаете, вот я вспоминаю... неофитское время. Что это такое? Вот ты жил, и вдруг ты увидел вот эту свободу, вдруг тебя Господь посетил, вдруг ты вот уверовал. И вот это же такие, знаете, вот, ну, там бывают дни, бывают месяцы, бывает какое-то продолжительное время, когда, ну, ты на крыльях летаешь. А потом постепенно все это раз проходит, и тебе надо уже потрудиться, и так далее, и тому подобное. Вот. Уже тут вот уже так вот, вот так же и в младенчестве. Мамка тебя на руках носит, а потом тебе надо на ножки вставать. А потом ты научишься ходить, тебе надо в школу, а школа — это уж совсем не весело. Утром вставать и еще двойки получать или пятерки, трудиться. А потом тебе надо придется в институт еще идти. Но ты помнишь, что вот эта вот, ну, вот эта вот радость, вот эта вот любовь, то есть вот она как-то, ну, вот запомнилась в твоей душе. И чем ты больше был любим родителями, тем больше шансов у тебя вырасти, ну, в нормального, здорового душой и телом гражданина. Вот. Так же и здесь тоже. Вот. В этот год Господь послал вот такое утешение. Там, другое. Вот запоминай, складывай, как Богородица, в сердце своем вот эти все моменты интересные. И трудись, наблюдай за собой, трудись, чтобы их сохранить, приумножить, чтобы как-то вот что-то сделать, вот плоды какие-то принести. То есть вот и наша жизнь так вот, да, мы внимательно за собой следим, что нас, где мы ошибаемся, где мы теряем это, а где мы, наоборот, больше еще становится, приобретаем. Вот надо вот всему учиться. И чем быстрее научимся, тем легче жизнь станет.
Отец Михайлов, такой еще вопрос поступил. А почему неверие самый большой грех?
Ну, потому что оно заграждает возможность спасения человека. То есть, вот, ну, давайте так. Бывает большой грех, например, там, ну, не знаю, какая-нибудь страсть, да, большой грех. Вот. Но человек вот этой страстью болеет, видит. Ну, например, там, алкоголизм, допустим. Он видит, и вот он говорит: «Господи, ты меня исцели, Господи, ты мне помоги». То есть он ходит к врачу, но там какая уже терапия, там, ну, по крайней мере, он лечится. Есть шанс на выздоровление. А здесь даже к врачу ходить не буду. Ну, это, конечно, тяжело совсем. То есть он, ну, лишает себя возможности исцелиться, то есть как-то поправиться, попросить кого-то. То есть никого нет. Он болен, а кто ее исцелять-то будет? Некому.
Ну, мне кажется, вопрос этот возник от того, что, ну, думается, неверующий человек, он, возможно, зла никакого вокруг не совершает, никого не обижает.
Мы же говорим о том, что мы живем в этом мире, и нет человека, который жил бы и не согрешил. Он для себя, может быть, знаете, я говорит, добрый, но добра не сделал никому. Вот это все из той уже оперы, знаете, зла не совершает. Ну, ну, милые мои друзья, ну, как не совершает? Ну, вот сколько там родителям нервов вымотал за свое детство? Сколько, там, не знаю, там, ну, посмотреть на себя с точки зрения, вот, эгоист я или нет? Ну, вот, вот, вот давайте вот посмотрим так. Ну, как не совершает? Там, ну, знаете, мы в грехах, как в шелках, к сожалению. Вот, и здесь другого варианта нет. Просто надо посмотреть на себя, вот, смотря как, да, вот если в темной комнате убираться, то вообще все шикарно, и уборка не нужна. А если солнце выглянуло в окно, то там пыли-то ой-ой, как много наберется.
Да, это точно.
Так и здесь то же самое. Вот посмотреть в свою душу с точки зрения человеческой морали, нравственности, так я вообще шикарен. Памятники что не ставят, не знаю, вот должны уже, наверное, начать. Потому что я замечательный человек. А с точки зрения заповедей Божьих, посмотреть на себя в зеркало заповедей Божьих, так это же вот это тяжело становится. Господи, помилуй, спаси.
Вот еще у нас просит Антон пояснить, а что означают слова Иисуса Христа: «Я есть путь истинной жизни». Как их правильно понять?
Господь исцелил природу человеческую в своей плоти, вознес ее к Отцу. И мы теперь можем через Господа нашего Иисуса Христа, причащаясь тела и крови Христовой, вот, войти к Богу, в Царство Божие. Он есть и путь, Он есть и истина, Он есть и жизнь. То есть через Него мы спасаемся. Кто будет веровать и креститься, тот спасен будет. Потому что остальные все пути, они все непрямые. И неизвестно, куда еще приведут. А он прямой, искренний, самый хороший, добрый путь. Через него мы спасаемся. Не через пророков, не через святых, а именно через Христа.
Как встать на этот путь, отец Михаил? Тогда вот, наверное, надо тоже
вы знаете,
об
вот,
этом сказать.
Вот разные есть примеры. Ну, из такого универсального что-то. Захотеть, убедиться, почитать Евангелие, попросить даже самого Господа, сказать: «Господи, помоги мне». Ведь Господь знает душу каждого человека. И вот, обратившись к Богу, там, своими словами в молитве, сказать: «Господи, ты мне помоги». И если человек искренне захочет, Господь обязательно его приведет. Обязательно. Искренне, если захочет. И не просто так вот, там, ради фокусов каких-то, а именно вот: «Господи, вот, как мне быть?» Евангелие почитать. Добрыми делами как-то вот себя немножко смирить. О, добрыми делами обязательно. Помочь кому-то, сделать доброе дело. Ходить и смотреть, кому бы мне помочь. Какое бы доброе дело сделать. Помните, как в сказке «Морозко»? Когда у него медвежья голова стала, вот он тогда говорит: как, давайте я вам, говорит, помогу, грибочки собрались. От него убегают. А он говорит: нет, куда ж вы бежите, дурехи, я хочу вам доброе дело сделать. Вот как-то примерно вот так вот. На первости будет так вот. А потом, глядишь, как-то вот Господь через добрые дела, через расположение, через то, что человек стремится и ищет, он обязательно даст возможность прийти и найти.
Вот нам еще Антон написал, вот вас спрашивает отец Михаил, как быть, если обидевший меня пришел покаяться, а я не готов, не могу простить?
Вот надо преодолевать, вот просто надо преодолевать и все. Вот вы знаете, вот вы когда-нибудь, когда вот вы все-таки найдете себе силы и просто простите, вы потом почувствуете, что вот, ну, это ни с чем не перепутаешь, вот, вот там начнется благодать. Вот простите. Понять и простить. Знаете, на машинах пишут. Пойми и прости. Вот так и здесь тоже. Понять и простить. Обязательно. Вот это вот непрощение, это страшная преграда, как и неверие перед тем, на пути человека к Богу. А если мы простили всех, то значит, у нас сердце большое, значит, оно способно вместить Господа. Простимся воскресением, на Пасху поется. Простимся. То есть, ну, вот опять же, вот пир горой, на столе там, я не знаю, там, ну, вот все, не знаю, там, деньги дают, вот, не знаю, сколько унесешь, там, греби, вот, лопаты, вот, бриллианты, там, не знаю, там. А человек сидит, и, вы знаете, вот считает какие-то крошки, и вот все не может, вот ну, как так? Ну, тут Пасха. И здесь твои вот эти крошки. Ну, куда ты смотришь? Ну, неужели ты не видишь, что вот можно стать миллиардером богатым? И ты будешь считать вот эти копеечки, сказать, ой, вот эта вот копеечка, вот она мне очень сильно дорога. Да брось ты это всю ерунду. Бери благодать.
Я когда-то вот услышала такой совет, что если трудно самому простить, то стоит помнить, что нужно простить ради Христа, потому что Христос, конечно, этого человека тоже любит. Он для него также дорог.
Конечно.
Ради этого.
Да. Ради Христа это замечательно, если так человек сможет простить. Обязательно. Ради Христа, ради мира, ради дружбы, ради любви, ради благодати, ради всего святого, ради чистоты. Вот лишь бы только простить.
Отец Михаил, у нас еще вот где-то около 2 минут. Так что вы нам пожелаете, подскажете, чтобы вот эту радость сохранить и ее нести, может быть, там, где сложно, где, может быть, люди не совсем это понимают?
Вы знаете, вот это все миссия, это проповедь, да, и одному человеку там она дана в большей степени, другому в меньшей степени. Вот, но у нас главная миссия – это миссия среди домашних. Вот.
Я хорошая проповедь – это личный пример.
Да. Я, знаете, столкнулся однажды в начале поста, там одна прихожанка говорит, вы знаете, говорит, я тоже с такой тревогой воспринимаю вот Великий пост грядущий. Говорит, а почему? Потому что, говорит, муж будет голодный и будет на всех рычать и срываться и так далее и тому подобное. Может быть, можно ему как-то поменьше поститься, воздерживаться в еде, потому что иначе голодный, он злой. Вот. И вот знаете, вот я так это посмотрел, думаю, это такой вот упрек. И действительно, вот нам надо, вот если мы хотим радоваться, то радоваться так, чтобы всем было тоже радостно. Вот, и всем желаю, чтобы вот они могли вот своей вот этой радостью людей не оттолкнуть от Бога, а привести к Богу, чтобы наши ближние, они говорили, вот сейчас будет Пасха, и вот тогда-то я увижу вот того, кого я вот больше всех люблю, любила, и за кого выходила замуж, самого доброго, светлого, хорошего человека, моего супруга там, или мою супругу, неважно. Ну, то есть, чтобы люди, вот, окружающие, видели, что мы на Пасху вот, становимся, ну, самыми лучшими, самыми хорошими.
Добрее.
Добрее, чище, светлее, да. И вот от этого они будут говорить, во, надо же, как хорошо, слава тебе, Господи. А у вас Пасха один раз в году? Надо почаще.
Да, давайте вспоминать вот эти последние слова Иисуса Христа. Да любите друг друга.
Да любите друг друга, да, обязательно, да.
Отец Михаил, так мы
я возлюбил мир, да. Спасибо большое, Христос воскресе! Всех с праздником!
Воистину воскресе!
Спасибо, Ирина!
С праздником, друзья! До следующих встреч!